Глава 9. Москва, сауна в спортивно-оздоровительном комплексе одного из промышленных предприятий Пролетарского района. Стали возвращаться за стол соратники. Совещание продолжилось. Регалев, насупившись, заканчивал какой-то разговор с Войновым и человеком Захарова.
«Что толку от охранников, если они не вооружены?»
«Это уже техническая сторона вопроса», — ответил ему человек Захарова. «Охотничьи билеты им всем сделаем. Или будем в милицию обращаться при перевозке ценностей, чтобы нам сопровождение обеспечили, машины с мигалками. Вообще никто не остановит и не спросит, что везете».
«Похоже, зашла моя идея соратникам».
«Сопровождение с милицией — это очень серьезно», — улыбнулся я. «Но это же только для перемещения ценностей. Постоянную охрану замка тоже неплохо было бы вооружить».
«Если пока нет соответствующих обоснований для разрешения на оружие, то надо попробовать прояснить этот вопрос наверху».
Взглянул я на Захарова. «Инкассаторы же у нас с оружием. Вот и охрану музейных ценностей логично было бы доверить людям с оружием».
«Музеи должны быть под сигнализацией, охраняться органами охраны правопорядка»,
задумчиво произнес один из людей Захарова.
«Свою армию иметь нам никто не даст».
«Ну, голь на выдумке хитра», — возразил я ему.
«Значит, как уже было предложено, откроем у себя филиал общества охотников и рыболовов, но без профессиональной службы безопасности нам не обойтись. Музейный персонал проверять надо?
Да.
Сделки по приобретению ценностей сопровождать надо. Охранять эти ценности надо. И тут еще есть один момент, который я хотел бы предложить», — обвел я глазами собравшихся. «Периодически наша служба безопасности должна будет устраивать скрытую слежку за всеми нами». Ожидаемо услышал недоуменный ропот, типа «Еще чего не хватало, и хочешь всех нас за горло держать?» «В их задачу будет входить обнаружение чужой слежки за нами», — пояснил я. «Будь то внимание ОБХСС, КГБ или рядовых преступников. Бандиты, они же тоже не дураки. Они на раз вычисляют тех, кто непосредством живет, и жаловаться на ограбление никуда не пойдет. Работать они могут очень жестко. Уговаривать поделиться никто не будет. Хорошо бы также тревожные кнопки дома всем иметь. А то пока помощь вызовешь, если, конечно, жив останешься. Они уже в Сочи прилетят, и ищи ветра в поле. Вовремя заметить бандитский хвост — это зачастую вопрос жизни и смерти. И что касается органов тоже. Если узнать заранее, что разработка ведется, можно успеть принять меры. А насчет держать за горло? Наличие у кого-то любовницы или второй семьи по сравнению с информацией из тетрадки нашего бухгалтера — это вообще ни о чем. Но вот после такого обоснования недовольство тут же сменилось интересом, хоть и не у всех.
«И сколько же денег надо будет в это каждый месяц вбухивать?» — с досадой спросил Ганин.
«Это безопасность», — отрезал Захаров, до этого задумчиво молчавший. «Денег на защиту жалко ровно до тех пор, пока первый раз по башке не получишь или с работы не вылетишь из-за расследования, хотя совсем этого не жаждал. Я уж не говорю про более печальные варианты». Мужики зашевелились, обсуждая этот момент все разом, но Захаров остановил их. «Надо все обдумать и просчитать. Но я считаю, что на безопасности экономить нельзя. Вообще, это очень серьезный вопрос. Давайте, каждый обдумает все за и против, и продолжим обсуждение на следующем совещании».
«У меня вопрос», — поднял руку один из людей Захарова. «Чтобы официальный музей открыть, экспонаты нужны. Где мы их возьмем?»
«Это элементарно»,
— взял слово Бортко.
«Бабушка, старушка, музей завещала».
«У меня мысль появилась», — тоже поднял руку я. «А возможно, такой развлекательно-образовательный музейный комплекс на базе какого-нибудь большого предприятия организовать? Из тех, что у нас под контролем, конечно. Там и с наполнением экспозиции проблем не будет. Скажем, трудящиеся жертвуют в пользу своего музея, у кого что нашлось. И проверок всяких будет по минимуму от того же Минкульта».
«Это какое же предприятие такой комплекс потянет?» — спросил Захаров.
«Часовой завод «Полет» подойдет?» — тут же предложил Сатчан. Посидели, подумали. Бортко с Захаровым переглянулись и оба кивнули. «Хорошая идея. Для такого начинания название звучит тоже неплохо. Да и у нас там все работает, как часы под полным контролем», — сказал, ухмыльнувшись, Захаров.
«А можно к этой инициативе полета подключить Минкульт?» — спросил Бортко. «Чтобы этот музей-замок был на балансе часового завода, а фонды на реставрацию дал Минкульт?»
«Скорее удастся договориться, чтобы часть доходов полета оставили ему на реставрацию», — задумчиво проговорил Захаров. «Это было бы идеально», — одобрил я. «Тогда никто, кроме полета, не будет претендовать на этот комплекс. А в 90-х надо будет кровь из носу поучаствовать в его приватизации. Вместе со всеми соратниками и при поддержке моих фондов с ливанцами мы точно потянем».
«Так, товарищи, пора закругляться», —
взглянул на настенные часы Захаров. «Информации к размышлению все получили достаточно. Обдумываем и запоминаем все вопросы, которые возникают. Будем обсуждать на следующем совещании. И надо потихоньку начинать анализ предприятий». Выразительно взглянул Захаров на Бортко. Тот с готовностью кивнул. «Начните, наверное, с автобазы. Самое у нас слабое по доходам звено».
«Хорошо», — ответил Бортко и взглянул на меня типа «слышал».
«Когда приступать?» — уточнил я. «Вчера», — ответил кто-то. «Понятно», — вздохнул я. «А мне бы тогда адрес, как и с кем там связаться, и сроки какие. Прошу учесть, я же учусь на дневном, посещаемость и все такое». «Решим вопрос с твоей посещаемостью», — пообещал Захаров. «Завтра же свяжусь с ректором по этому вопросу. Сам смотри, где тебе надо быть, где не обязательно. С учебой, если проблемы будут, тоже решим». «Это что, у меня свободное посещение будет?» — удивился я. «Ну, не прямо так, неофициально», — уточнил Захаров.
«Не наглей, короче»,
— объяснил Бортко. «Спасибо, это сейчас очень актуально будет», — обрадовался я. Мы перебрались в раздевалку и стали неспешно собираться. «Прудик с карпами там надо будет выкопать», — задумчиво заметил Регалев.
«То про что, а Регалев про рыбалку», — рассмеялся Бортко.
«А я бы на кабанчик сходил», — ответил один из людей Захарова. «Ну так там можно рядом и охотхозяйство создать», — ответил другой. И я понял, что мои идеи пошли в массы. Никто уже не сомневается, нужно ли создавать такой объект. Люди уже хотят его создать. «Запиши мой телефон», — подошел ко мне Ганин. «Вместе на автобазу в пятницу пойдем». «Что за автобаза?» — как бы между делом спросил я. «Номер 14 на улице Плеханова», — ответил Ганин. «И во сколько?» «После обеда где-нибудь. Созвонимся еще». «Хорошо». Мы вышли из оздоровительного комплекса толпой и пошли к машинам. Я пошел за Сатчаном, пусть хоть до метро подбросит. Ганин тоже к кому-то из своих присоседился. Пешком никто не пошел. «Ну, задал ты сегодня жару», — озадаченно проговорил Сатчан, решив подбросить меня до самого дома. «Жили себе спокойно, не тужили, радовались денежкам и дефициту. А ты, бандиты, на раз вычисляют. Всех семьи, между прочим». «Так я ж поэтому и поднимаю эти вопросы», — удивленно взглянул я на него. «Что, тоже за семью боюсь?» «Да понятно, понятно», — примирительно ответил он. «Ну так, пока об этом не думал, все хорошо было, а теперь бояться буду». «Не бояться, а опасаться», — поправил я. «Это разные вещи. Превентивные меры большинство подобных рисков снимают». «Да я согласен», — тяжело вздохнул Сатчан. «Только сейчас начинают доходить твои слова, что деньги мало получить, их еще надо суметь в руках удержать».
«Да уж».
Добравшись до дома, сразу позвонил, извинившись за поздний звонок Ионову, и попросил организовать мне в пятницу еще одну лекцию на 14-й автобазе на Плеханова. Он удивился очень, но записал и обещал сделать все возможное.
«Ну, в четверг лекция в железнодорожном депо остается?»
— обеспокоенно спросил он.
«Да-да, конечно.
Все в силе», — поспешил успокоить его я.
«А ну, отлично. Сделаю тебе на автобазе лекцию в пятницу»,
— обрадованно ответил Константин Сергеевич, даже не поинтересовавшись, зачем мне это надо. Попрощались с ним, и я прошел на кухню, включил газ под чайником и устало сел на табуретку. Группировка разрастается. Служба безопасности — это, конечно, хорошо, но и сам, как говорится, На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Конверт с процентами моей фамилии я вынес, надо его, кстати, уничтожить. Шредер сейчас днем с огнем не достанешь, надо хотя бы приучить всех коллег по команде не произносить криминальную информацию вслух, а записывать на маленьких клочках и тут же их уничтожать в пепельнице. Как бы мне еще в тетрадочку Ганина заглянуть? Уж очень меня беспокоит ее содержимое. Это бомба замедленного действия с неисправным таймером. Рванет в любое время. Чем я могу себя еще обезопасить? Легенду своего присутствия на автобазе я уже лекцией обеспечил. Надо еще там в ремзоне договориться, чтобы мне машину пару раз посмотрели. Типа показалось, что что-то где-то стучит. Уже будет чем отмазаться в случае, если спросят, что я там делал. Вот Ганин прифигеет, когда я ему скажу, что надо прерваться, у меня лекции сейчас тут. В среду мне передали с кафедры физвоспитания, что меня уже заждались на тренировках по волейболу. Сразу побежал в спортзал уточнить расписание тренировок. Все осталось по-прежнему. Мужские группы по будням, кроме среды, в 5 и 7 вечера, в субботу в 11 утра. Завтра лекция, может попробовать к 7 часам на тренировку успеть? В пятницу лекция на автобазе и начало работы как аналитика. Даже пытаться не буду на тренировку успеть. В субботу лечу за женой. Да, завтра единственный день на этой неделе, когда я могу попытаться попасть на тренировку. И придется идти обязательно, иначе тренер вообще не поймет. Пока я бегал по этажам, выяснял, что делать с волейболом, наши парни устроили шоу в группе, демонстрируя всем желающим свои новенькие кремлевские удостоверения. Вчера получили и с сегодняшнего дня приступают к выполнению своих обязанностей. Составили вчера график, будут работать через день по 4 часа после занятий. Смотрел на них и поражался их простоте и непосредственности. И я долго шифровался, никому не говорил, боялся зависти и лишних разговоров. Тут же душа нараспашку. Москва, кабинет второго секретаря Московского городского комитета КПСС. Захаров, как обещал Ивлеву, позвонил на следующий день ректору МГУ. Знакомы лично, они были шапошно, но должность второго секретаря Московского горкома КПСС открывала любые двери и располагала к нему людей. «Василий Растович», — начал Захаров, когда секретарь дозвонилась и их соединила. «Должен вам сказать, в МГУ великолепная подготовка кадров».
«Весь наш научно-педагогический коллектив делает все возможное для этого», — ответил ректор, тихо радуясь похвале из уст второго секретаря горкома партии.
«У вас студент есть толковый на втором курсе экономического факультета, Павел Ивлев. Было бы очень здорово, если бы ему организовали свободные посещения. Есть мнение, что его таланты пригодятся для работы в реальном секторе столицы. И, кстати, он хорошо себя уже проявил, работая в Кремле на полставки. Зачем ему напрасно штаны просиживать на студенческой скамье?»
«Виктор Павлович, я ничего не имею против. И благодарю вас за такой лестный отзыв о нашей работе».
Москва, ректорат МГУ. Зимин, стоявший во время разговора с Захаровым, опустился в кресло, довольно улыбаясь. «Звонок от второго секретаря с просьбой — это хорошо. Это очень хорошо. Это теперь можно к нему обращаться за поддержкой и по текущему ремонту корпусов, и по строительству нового общежития, и за какой-то пустяк студента на свободное посещение перевести. Да за такую возможность ректор был готов ему прямо сейчас и диплом выдать, если бы такое практиковалось». Подумав, ректор выписал имя и фамилию студента на бумажку, вкратце изложив ситуацию так, чтобы, если она попадет не в те руки, придраться к нему не было возможности. «По мнению товарища Захарова, толковый специалист уже на втором курсе работает на полставке в Кремле. Отнес ее и положил в пухлую папку в сейф. Память человеческая несовершенна, поэтому он постоянно делал такие заметки и раз в полгода их перечитывал. Сразу заодно всплывали мысли, как использовать знакомство с тем или иным человеком для нужд МГУ. Хозяйство огромного университета было также огромным, и возни с ним было очень много. Ректор давно уже забыл про науку, чувствуя себя директором предприятия. Постоянно нужно что-то выбить, для того, чтобы все это хозяйство функционировало безукоризненно.
Лично с Ивлевым он знаком не был, но к нему и через 10 лет можно обратиться по праву ректора университета, в котором тот учился. Ректор так постоянно делал и срабатывало на ура. Интересно, чей родственник или свойственник этот паренек? Впрочем, настойчиво собирать эту информацию ректор не планировал. Иногда меньше знаешь, крепче спишь. Достаточно того, что кто-то серьезный за парнем стоит точно. Вернувшись в кресло, он снова обрадовался тому, что второй секретарь теперь будет у него в должниках, после чего потянулся к телефону, чтобы дать поручение секретарю дозвониться до декана. Москва, МГУ, деканат экономического факультета. Декан Андреев поднял трубку настырно звонящего телефона. Перерыв между двумя его сегодняшними лекциями всего ничего, и все равно кто-то не может дождаться.
«Виктор Афанасьевич, готовы разговаривать с ректором?»
— услышал Андреев в трубке голос личного секретаря ректора МГУ. «Да, конечно», — немедленно согласился декан, чувствуя, как сердце начинает колотиться. Обычно личный звонок от ректора не к добру. Либо поругают за какую-то ошибку, либо каким-то срочным и непростым поручением озадачат. Что ректор звонит, его похвалить за что-то в голову даже прийти не могло. Человек тут слишком занятой, чтобы такой ерундой заниматься.
«Переключаю».
Через 10 секунд декан услышал знакомый голос.
«Виктор Афанасьевич, добрый день, как ваши дела?»
«Добрый день, Василий Растович. Все хорошо, спасибо. Напрягся еще сильнее декан, хотя и так был взвинчен».
«У вас на втором курсе должен быть такой студент, Ивлев Павел. Все верно?»
«Да. А что он натворил?»
«Почему сразу натворил? Нужно верить в нашу молодежь. Звонили из горкома, просили организовать ему свободное посещение. Он им для работы какой-то важный нужен в реальном секторе. Молодец, Виктор Афанасьевич, хорошо работаешь. Считай, дополнительная премия уже у тебя в кармане. И про заявку на ремонт помещений деканата помню. Выделим средства вне очереди».
«Клара Львовна...» Выглянул непроизвольно улыбающийся декан в приемную, положив трубку после разговора с ректором. «Найдите мне, пожалуйста, Гаврилину». Секретарь кивнул озадаченно. Первый раз с начала учебного года видит начальство улыбающимся. «Интересно, что такое хорошее у него случилось? Как бы разузнать?» В столовой за обедом увидел Костенко с Региной за одним столом. Болтали, перегнувшись друг к другу через стол, как близкие подружки. И смеялись чему-то очень радостно. «Что-то мне не нравится, как эти две кумушки задружились ни с того ни с сего», — задумчиво проговорил я. «Два спага пара», — ответил Сёма Давыдов, проследив за моим взглядом. «Я даже догадываюсь, против кого они дружат», — вдруг сказал Мартин. «Серьезно?» — заинтересовался я. «А», — махнул рукой немец, — «Регинка у нас в группе болтает про тебя ерунду всякую». «Про меня? А что про меня можно болтать?» — удивился я, прикидывая возможные варианты. «Блин, да я чист, как стеклышко».
«Ай, не обращай внимания!» — с досадой проговорил Мартин. «Тура, как есть!»
«А чего? Чего она болтает-то?» — спросил Ираклий настороженно. Мартин долго отнекивался, но Ираклий насел на него, и тот в конце концов сказал.
Что болтает, то и болтает!» Что Пашка ее зажимал и любовницей стать предлагал.
У меня вырвался громкий, нечленораздельный то ли хмык, то ли хрюк. «Ничего себе!» — растерянно посмотрел на меня Витя Макаров. «Это из-за того, что ты ее послал?» «Получается, что так», — озадаченно проговорил я.
«Вот дура-то!» — воскликнул Рахли.
«И что мне делать? А вдруг какие-то сплетни до Галии каким-то образом дойдут?» «Всегда можно верить, что найдется добрый человек, что найдет своим долгом доложить о сплетне. Как все это не вовремя?» Сразу вспомнилось, какие концерты Римма Сатчану закатывал из-за навета его секретарши. «Ну ладно, там все обошлось, попсиховала и успокоилась, а у меня жена кормящая. Тут просто так не успокоишься, тут сначала молоко пропадет».
«Не переживай так», —
наклонился ко мне, нахмурившись Булатов.
«Угомоним мы ее как-нибудь».
«Только без телесных повреждений», — пошутил я, почувствовав острое желание придушить эту ненормальную.
«Мы ее легонько образумим, с лестницы столкнем», — кровожадно улыбнулся Ираклий, и парни рассмеялись. Все, кроме Мартина. Тот испуганно поднял брови. «Ну, он-то не понял, что это шутка, но мне было совсем не до смеха». Москва, МГУ, деканат экономического факультета. «Виктор Афанасьевич, вызывали?» — скромно заглянула в кабинет начальника Эмма Эдуардовна.
«Проходите, проходите, Эмма Эдуардовна», — радушно встретил ее декан. «Ректор очень доволен нашей работой. Ему звонили из горкома по поводу Павла Ивлева со второго курса и очень хвалили университет. А также просили обеспечить Ивлеву режим свободного посещения. Вы пройдитесь по преподавателям на курсе, скажите, чтобы не лезли к нему с посещениями. И вообще нужно обеспечить ему режим наибольшего благоприятствования».
«Хорошо, Виктор Афанасьевич. Кстати говоря, помните, я рассказывала, что Ивлев еще 5 наших студентов со 2 курса в Кремль предложил на работу?»
«Да, конечно», — заинтересованно подтвердил декан. «Так вот, они все проверки уже прошли, приступают к работе там на 1/4 ставки».
«Отлично!» — довольно потер руки декан. «С такой активностью наш факультет будет очень заметен в ректорате. Молодец, Эмма Эдуардовна, заслужили премию за своего подопечного. Все же нюх у вас на таланты. Я, признаться, сомневался, когда вы его тянули на конференцию с иностранными участниками. Думал, место ли там первокурснику? Вот с такими студентами коммунизм мы точно построим».
После пар Булатов, Сандалов и Таня поехали в Кремль. Поздравил их с началом работы. А завтра первый рабочий день будет у Брагина, Макарова и Кузнецова. Сам поехал в редакцию, затарившись предварительно в университетском буфете пирожками и сочниками для Веры. Стоят они копейки, а эффект какой. Дорого внимание, а не подарок. Вспомнил ее ошарашенное лицо, когда я пирожных ей притащил. Похоже, ее там не балуют. Но вначале зашел в кадры. Там мне выдали удостоверение внештатного корреспондента. Внушительное такое. Положил его к своему собранию корочек и пошел на 6-й этаж. Вера посмотрела по диагонали мою статью, одобрительно покивала несколько раз головой в процессе чтения и положила ее на свой стол. «Хороший у тебя слог, простой, доходчивый», — серьезно сказала она. «Ты прям рожден для журналистики. Главная проблема с начинающими выпускниками даже журфака. Тексты пишут такие, словно кирпичи на пол роняют. Пока поймешь смысл первой строчки, уже читать дальше не хочется. Если не секрет, то как ты его отточил?
А я в обществе знаний уже года как 1,5 лекции считаю. Даже и не соврал я. Хотя о главной причине такого таланта сказать и не мог. И без бумажки, чтобы память тренировать и реакцию людей видеть. Если брови подняли и хмурятся, значит, недоступно рассказываю, надо попроще. Так и насобачился». Журналистка серьезно кивнула. Для нее такое объяснение было вполне разумным.
Но когда я протянул ей сверток из буфета, расплылась в счастливой улыбке. Так приятно стало. Она и говорит. «Пообедать некогда было. Ты меня от голодной смерти спас». Коллеги ее посмеялись, назвав меня спасителем, и я ушел вполне довольный. Ну и приятно было, конечно, что профессионал так высоко мои навыки оценил. Москва, Советский комитет по защите мира.
«Ну что, Марк Анатольевич, справишься сам с молодежью?»
Выглянул из своего кабинета Валиев, когда новоявленные сотрудники вошли в кабинет.
«Помощь нужна?»
«Попробуем сами справиться, да, мужчины?» Подмигнул им радостный Марк. «Если что, позовем. Так, куртки, пальто в шкаф», — распорядился он. «Пойдемте, я покажу вам, где у нас тут все удобства». «И начнем работу».
Взявшись за письма, парни честно вчитывались в текст каждого из них. Они были разные. Одиночные и коллективные, короткие и длинные, официальные и простые, но очень эмоциональные. В некоторых письмах люди писали про свое отношение к каким-то событиям и сравнивали их со своей собственной жизненной ситуацией, объясняя, почему решили написать. Некоторые письма были очень интересные. Парни читали их друг другу вслух. Была только одна проблема иногда — разобраться с почерком, а так молодежь реагировала очень позитивно. Марк поглядывал на новых сотрудников с молчаливым восторгом, боясь спугнуть. Дело спорилось, работа двигалась, и парни только наращивали темп сортировки писем.
«Этак, — думал Марк, — мы скоро перейдем и к написанию ответов».